Артур Алёхин. Две бутылочки вина. Константин сидел в кабинете, куда его пригласили минут 20 назад. От скуки он изучал новые появившиеся атрибуты, которых не было здесь в первый раз. Следователя, начавшего с ним работать, уволили, назначили другого. Точных подробностей он не знал, но пока ожидал в коридоре, услышал краем уха разговор сотрудников. Прозвучала фраза: «Из-за этого, который ему пару недель назад сказки рассказывал». Несложно было догадаться, речь о нем. Потому что первый следователь так ему и сказал, точнее, заорал в конце повествования. «Ты мне тут сказки не рассказывай! Это тебе не детский сад!» После этого в кабинет сразу же заглянуло несколько человек, а затем какой-то высокопоставленный офицер. Оказывается, в тот день была проверка. Приезжала комиссия и проверяла, как происходит работа, как ведут себя представители закона, не обижают ли граждан. Вероятно, это и послужило поводом к увольнению, хотя никаких претензий сам Константин не выказывал. Он только лишь с удивлением смотрел на следователя, не понимая, почему сотрудник так отреагировал. С другой стороны, он и не ждал, что ему поверят. Не потому, что история странная. Просто перед тем, как идти, товарищ, имевший опыт, заверял его. «Ты, главное, не бойся, когда тебя будут обвинять во лжи. Это так работает. Ты можешь прийти и заявить: я все признаю, я это сделал, я виноват, я готов нести наказание. Но тебе все равно ответят: врешь, сволочь, дураков из нас делаешь. Ну ничего, посмотрим, как ты через пару часов запоешь». Придя к новому следователю, Константин ожидал нечто подобное. Когда наконец-то открылась дверь, он понял, ожидания, скорее всего, оправдаются. Отличий между первым и вторым практически не было, разве что возраст. Новый был постарше, наверное, около 40 лет, в то время как первому — под 30. И тот первый выглядел как истероид. Бледная кожа, постоянно мокрый от пота лоб, тон повышен, безостановочно что-то теребил пальцами. Этот же более сдержанный, с апатичным лицом и словно прожженный, ни одного преступника расколовший. Он сел напротив Константина и без церемоний начал беседу, предварительно представившись. «Значит так, Костя, давай в кошки-мышки с тобой играть не будем, договорились? Я спрашиваю, ты отвечаешь. По делу», — подметил он и пристально уставился на допрашиваемого. «Всю эту белиберду, которую ты нес в прошлый раз, забывай и начинай сначала. Чем быстрее расскажешь, чем правдивее, тем меньше у тебя будет срок. Понял? Отсидишь, выйдешь и начнешь жизнь сначала. Договорились? Не будем портить друг другу настроение. Рассказывай». Речь оказалась очень неожиданной. Константин и вправду не понимал, почему он является главным подозреваемым в серии происшествий, к которым он фактически не имеет отношения, разве что косвенно и очень отдаленно. После первой беседы со следователем он даже искренне обдумывал: «Может, я и в самом деле виноват? Все эти сотрудники так убедительно говорят, так убедительно обвиняют. Черт его знает. Да вроде нет. Ну, не делал я ничего плохого. И в гибели неизвестных мне людей не виноват. Я просто-напросто хотел получить свое вино и все». Он вспомнил о своих рассуждениях и с испугу так и ответил: «Я просто хотел получить свое вино». Затем добавил, поняв, что ответ малоинформативный: «Я ни в чем не виноват». «Ну, понятно. По-хорошему, значит, и не хотим». Новый следователь выдохнул, встал, снял с себя пиджак, снова сел и, впившись глазами в Константина, заговорил сухим раздраженным голосом, словно предрекая долгий и неприятный разговор. «Окей, записываю. Что за вино?»
«Просто вино, обычное.
Марка, страна, цена. Кстати, дорогое?»
«Ну, да, дорогое.
Константин выглядел как наивный маленький мальчик, который честно отвечает на вопросы взрослого, отчего следователь прищурился, пытаясь понять, что происходит. Перед ним сидит матерый преступник или действительно случайно попавшийся под руку прохожий.
«Насколько дорогое? Год выпуска?»
«Я не разбираюсь. Ну, 5-6 тысяч. Вроде бы 2017 года».
5-6 тысяч. Чего? Евро? Долларов?»
«Рублей», — недоуменно ответил Константин, после чего следователь оторвался от компьютера, в который вносил все данные беседы, и вновь уставился на подозреваемого.
«А, я понял. Косишь под психически больного, да? Ну так это не пройдет. Не в твоем случае, Костя. Уж поверь мне, у меня стаж более 10 лет. Если бы ты украл что-нибудь или витрину бы разбил, даже если бы попытался угнать машину, тут еще с горем пополам могло бы прокатить, а в твоем случае никак. Слишком много жертв. Что уж там говорить, я повидал нескольких действительно нездоровых людей, шизофреников, олигофренов, но и те за убийство садились, хотя полными неадекватами были. Там и экспертизу проводить не надо было, чтобы понять. Так что напрасно ты это начинаешь».
«Но я говорю правду».
«Послушай». Сотрудник приподнялся, упершись руками в стол. Тон его стал более раздраженным и агрессивным. «Из-за тебя пострадали и даже погибли ни в чем не повинные люди. Умерло около 20 человек, а все ниточки ведут к тебе. Может быть, тебе их фотографии показать хочешь?»
«Гражданин следователь», — Константин почти что заплакал, — «я действительно не понимаю, что вы от меня хотите. Я говорю правду».
Сотрудник сел и демонстративно глубоко вдохнул, затем выдохнул. Снова стал спокойным и невозмутимым. «Ладно, рассказывай, я записываю. Давай сначала».
«В общем, один мой друг, живущий за границей, передал мне вино через своего товарища, который прилетел сюда в командировку. Ничего особенного. Мы как-то разговаривали с ним про алкогольные напитки, и он упомянул вино, которое он любит. Я записал название и захотел попробовать его, раз уж друг так рекомендует. Но после нескольких недель ненавязчивого поиска оказалось, что достать его у нас довольно трудно. То его нет на складе, то оно немного другое, чем нужно, и так далее. Тогда я решил оставить эту идею. В конце концов, это всего лишь навсего вино. Но мой друг сделал мне сюрприз и передал его через другого человека. Собственно, насколько я понял, вся ситуация началась именно с этого».
«По нашим оперативным данным», — прервал следователь, «тебе так и не удалось получить это вино именно от этого, первого человека, правильно?»
«Да, мне вообще не удалось его до сих пор получить. Когда прилетел товарищ моего друга, он находился в городе несколько дней, но встретиться мы так и не смогли. Он вышел со мной на связь лишь один раз, в день своего отлета обратно. За 4 часа до вылета записал мне аудиосообщение на мессенджер, в котором сказал, что у меня есть немного времени, чтобы встать, одеться. Это было ранним утром, чтобы встать, одеться, поехать в аэропорт и забрать у него бутылки».
«Как это?» – следователь прищурился. «Был несколько дней в городе и ни разу не вышел с тобой на связь, чтобы передать подарок. Как-то это странно, Константин. Так не бывает».
«Это действительно странно, но было именно так. В дальнейшем этот человек еще немного участвовал в попытке передать мне бутылки. Он объяснял, что у него не было времени, он очень занятой, к тому же у него потерялся багаж и так далее. Он перечислил множество причин, почему не смог этого сделать. На самом деле, я думаю, дело в отношении, в попытке превознести себя. Ведь получилось, что он привез мне дорогое вино», — следователь перевел взгляд на Константина. «Ну, оно, конечно, стоит не несколько тысяч долларов, но все же дорогое для обывателя», — пояснил он. «Так вот, он привез дорогое вино из более успешной в экономическом плане страны, вроде как делает одолжение, прилетел по работе. Все это вместе создает иллюзию значимости и масштаба перед тем, кому он должен передать подарок. Некий снисходительный вид, вроде Я серьезный, занятой человек, у меня каждая минута на счету, я вообще большой человек и лишь по дружбе занимаюсь курьерским делом, так что, как будет у меня свободная минутка, я, может быть, посвящу ее тебе, а ты пока, оборванец, сиди с телефоном и жди, когда я тебе, может быть, позвоню или дам сигнал. И смотри, не пропусти, я ждать не намерен». Думаю, мотив его поведения был из этой серии. А все остальные преграды, они уже второстепенного характера.
«Ну хорошо, допустим. Так почему ты в итоге не забрал бутылки, если мог это сделать?»
«Я, конечно же, не поехал, потому что невозможно человеку, который работает, у которого есть дела, просто так взять и сорваться с места. Я же не школьник, у которого летние каникулы и который не знает, чем ему себя занять. Я взрослый человек со своими делами, обязанностями, планами. Так не работает».
«Получается, он забрал бутылки обратно. Тогда откуда взялась вся дальнейшая история?»
«Нет, он их не забрал. Он передал их человеку, своему сотруднику, который живет в городе. Его зовут Алексей. Вот, собственно, из-за него все и случилось. Казалось бы, все стало просто. Я живу с человеком в одном городе, у него бутылки, и нам просто нужно встретиться, чтобы он мне их отдал. Но, увы, этого не случилось. Я позвонил ему в один из дней и попросил сказать адрес и время, когда удобно будет со мной встретиться. Он продолжил риторику первого. Он сказал: «Сегодня к 22:00». А время уже было 18:00. Я снова счел это невозможным. Повторяюсь, взрослый человек с планами, обязанностями, распорядком дня, планированием дел и так далее. Вероятно, ощущения первого передались второму. Я большой человек, занятой человек. Через несколько дней я снова позвонил и попросил договориться заранее. Я сказал ему: «Алексей, вы мне скажите заранее любой день, любое время и место, но заранее, и я подъеду». «Хорошо», — ответил он, — «можете завтра в любое время, только позвоните за 2 часа, чтобы я подготовился». Так мы и договорились. На следующий день я позвонил ему днем и сказал: «Вот, звоню вам за 2 часа, как и договаривались. Скажите мне, пожалуйста, адрес. Я подъеду через 2 часа». Но он ответил, что не может со мной встретиться. Сказал: «Я должен был звонить утром». Константин замолчал.
«Что? Почему остановился?» — подозрительно спросил следователь.
«Да нет, я просто вспомнил тот момент и те чувства, которые испытал. Вы знаете, возникла буря возмущения. Ну как это так? Что в голове у человека, если он говорит одно, а на следующий день другое? Причем он выполняет просьбу своего коллеги по работе или друга. Я не знаю, какие у них точно взаимоотношения, но это было странно. Мне показалось, что, вероятно, он разбил эти бутылки, или, может быть, выпил, или потерял их где-то. В общем, случилось что-то, почему он не может мне их отдать, но, вероятно, не хочет расстраивать друга, потому не говорит ему и в процессе пытается как-то выпутаться. В общем, я позвонил ему еще раз через пару дней, когда остыл, и сказал: «Алексей, скажите мне любое место, любое время, любой день. Даже не надо говорить заранее. Просто, когда у вас будут свободные 15 минут, скажите мне об этом, и я пришлю вам курьера. Курьерская служба у нас в городе работает очень быстро. Вы мне скажете: я свободен, и через 5 минут у вас будет курьер. Вам просто нужно отдать ему бутылки». «Да, конечно», — ответил он, — «завтра в любое время. Я как раз буду дома». Я позвонил ему на следующий день: «Алексей, как договаривались, высылаю к вам курьера. Назовите, пожалуйста, адрес». «А меня нет дома. Я сегодня не смогу». Я ничего ему не ответил, точнее, с трудом произнес: «Хорошо, значит, в другой раз». Но первое, что сделал после того, как положил трубку, заблокировал его в телефоне и в мессенджере. Помимо того, что он откровенно мне врал и вел себя странно, я еще и начал чувствовать себя попрошайкой, который ходит вокруг взрослого дяди и что-то от него хочет, а тот пренебрежительно машет рукой и говорит: «Не до тебя, давай потом». Собственно, я так и написал своему другу. Сказал: «Черт с ним, давай я потом к тебе приеду, и мы с тобой попьем это вино. А с ним я больше не хочу иметь дело, он какой-то неадекватный». Иначе как можно говорить: «Я завтра буду дома, а на следующий день меня нет дома»? Конечно, человек имеет право сам решать, где он будет и когда, но в контексте планирования встречи это означает либо жесточайшее неуважение, либо у него что-то не в порядке с головой. Потому что если бы я передавал от кого-нибудь подарок и договорился бы о встрече, едва ли я просто взял бы и отменил встречу так нагло.
А если бы случился форс-мажор, даже если бы он случался на каждый запланированный о встрече день, я максимально давал бы понять, что не избегаю встречи, а просто так действительно получается.
Просто банальное «не поймите меня неправильно, это действительно случайность, мне очень неловко» и так далее. Но уж никак не сухое «сегодня нет, давайте потом». В общем, я сказал обо всем этом другу, и на этом мы стали считать идею с передачей вина проваленной. Но, как я теперь понял, все только началось. Как-то в ненавязчивой беседе я рассказал о ситуации приятелю. А он человек импульсивный, конфликтный, его хлебом не корми, дай с кем-нибудь подраться или кого-нибудь подавить. Он даже специально ходит в места, где собираются так называемые гоп-компании. Ходит туда и сам провоцирует, затем дерется с ними. Почти всегда драки заканчиваются победой, а затем оправдывает себя, мол, «Я же реально отморозков избил, а не мирных людей. Они сами виноваты, сами докопались». Ну да, наверное, в этом есть какая-то правда. Так вот, он мне и говорит, «Да, я ему позвоню. Поговорю с ним жестко и сам съезжу, заберу. Я тебя уверяю, если дашь номер, уже через пару дней будешь пить свое дорогое вино». Я согласился. Признаться, я уже успел отпустить эту историю и охладел к ней. Но подумал, хуже не будет. Дал ему номер. Он позвонил. Я даже слышал, как он с ним разговаривал. Очень жестко, без мата, без ругани. Но скажу вам так, я бы лучше после такого разговора сам бы взял такси и передал бы то, что должен, от греха подальше. Они договорились встретиться в парке на следующий день. Со слов Алексея, он должен был провести весь день там с семьей и заверил, что никаких изменений быть не может, потому что план строился неделю назад. Мой товарищ не унимался, опираясь на рассказанный мной опыт. «Алексей, вы скажите мне точное время, в которое отдадите мне бутылки». «15:00», — коротко ответил он. «Где?» «В парке у фонтана». «Ну и?» — спросил следователь, не вытерпев. На следующий день в 15:00 в договоренном парке у фонтана никого не было. Точнее, люди были, но Алексея не было. Тогда мой товарищ позвонил ему и яростно спросил, где он, перейдя на «ты», но тот сухо ответил, «Так надо было позвонить утром, меня сегодня не будет». «И мой товарищ...» Следователь прервал Константина. «И твой товарищ напал на прохожих». «Да, а откуда вы знаете?» «Мы уже все знаем, и, похоже, цепочка начинает склеиваться. Это первые жертвы твоего происшествия. Пусть и не смертельные, но, тем не менее, люди пострадали. Твоего товарища забрали в полицию, он сейчас под подпиской о невыезде. Есть трое пострадавших. Молодые ребята, с переломами костей лица и выбитыми зубами. Все свидетели показывают, что нападавший бил первых попавшихся под руку парней и кричал: «Сука, мразь, тварь!» Сначала мы думали, что у них какой-то конфликт, который они не разглашают, потому как все показывают, что не знакомы. Но теперь становится ясно. Вероятно, эти слова были адресованы Алексею, а твой товарищ просто выпускал пар. Так, хорошо. Что было дальше? А дальше мой товарищ рассказал мне о произошедшем. С сожалением заявил, что с удовольствием настиг бы Алексея, но ввиду того, что на него завели уголовное дело о нападении, не может себе этого позволить. Поэтому обратился к знакомому участковому, который должен был прийти домой к Алексею, предварительно вычислив адрес по базе номеров телефонов или еще по каким-то критериям, и забрать у него мое вино. Я его отговаривал, заверял, что в этом нет необходимости. И так уже возникли проблемы. Но для него это стало делом принципа. Я же сдался и перестал возражать. Вот, собственно, и все. Константин замолчал. «А дальше?» «А дальше я уже не следил за происходящим. Там уже подключились незнакомые мне люди. Я вообще, честно говоря, думал, что история на этом закончилась. Думал, подключение участкового — всего лишь понт моего друга». «Если бы», — — задумчиво сказал следователь. — Ну тогда я тебе расскажу, что было дальше. Некий участковый действительно был замешан в этой истории. Только, вероятно, не тот, к кому обратился твой друг. Участковые ведь работают в разных районах. Так вот, участковый твоего друга выяснил, где живет Алексей, за что, кстати, был уволен. Он воспользовался общей базой данных в личных целях. Но это произошло позже. Он же передал просьбу своему коллеге, который работал на участке, где жил Алексей. И тот пришел к нему. Константин удивленно выпучил глаза. Да, пришел. И даже поговорил с ним. Он попросил отдать ему бутылки, но оказалось, что бутылок дома не было. Со слов Алексея, он их отвез на работу, не объяснив причины, но тем не менее. А потому они договорились, что Алексей лично придет в участок завтра и отдаст их. На следующий день в участок он, конечно же, не пришел. Участковый позвонил ему, но тот сказал: «Так я не могу сегодня, меня нет в городе». «А где вы?» — спросил полицейский. «Я на даче, вернусь завтра». «А где дача? Скажите адрес, я подъеду». Алексей продиктовал. «А вино у вас дома или с собой?» «С собой». «А зачем же вы его взяли с собой?» «Так оно же было на работе, я с работы поехал на дачу». Участковый быстро собрался, бросил все дела и поехал. 150 километров от города, по продиктованному адресу. За что, кстати, тоже в итоге был уволен. Опять личные цели и пренебрежение рабочими обязанностями. Но на самом деле не только за это. Основной причиной значилось оставление в обезьяннике на трое суток прохожих, которых он заподозрил в криминале и пригласил в отделение для установления личности. Но когда внезапно поехал к Алексею, то просто запер их и уехал. А вернулся лишь через 3 дня.
«А где он был 3 дня?» — выдавил Константин.
«Дело в том, что он приехал по указанному Алексеем адресу, но его там не оказалось. Зная всю предысторию, которую ему, в свою очередь, рассказал его друг участковый, а тому ваш друг, а другу ты, он решил не звонить Алексею, ввиду того, что это бессмысленно. Он стал его искать по горячим следам, опрашивая соседей и дедуктивным методом. Через 3 дня шастанья по деревням и дачным поселкам следы привели его обратно в город, к изначальному месту жительства. Как выяснилось, Алексей действительно поехал на дачу, но затем вернулся через несколько часов. Почему он сказал, что не вернется, остается загадкой. Вернувшись в отделение, участковый выпустил людей, сидящих в обезьяннике, достал из сейфа пистолет, зарядил его, передернул затвор и молча пошел к месту жительства Алексея. Из всего следует, что он просто хотел его пристрелить от злости. Но мимо проезжала патрульная машина и остановила участкового, увидев у него в руке пистолет. Участкового, так сказать, взяли на карандаш и запретили пользоваться оружием. А потом и вовсе уволили. Было много причин за что. Но он попросил помочь разобраться с Алексеем друзей, офицерский состав из полиции. Имелось у него пару человек, которые были ему обязаны. Давая впоследствии показания, они уверяли, он не хотел ничего плохого, он говорил: «Просто заберите у него вино и все, войдите в квартиру, заберите эти бутылки и отдайте адресату, больше ничего не нужно делать». Несколько человек, отвлекаясь от основной работы, то и дело звонили Алексею, договаривались о встрече, просили прислать курьера, давили на него, уговаривали. В общем, все тщетно. Через пару недель половина отдела была в бешенстве. В какой-то момент один из главных офицеров задействовал группу захвата. Сейчас сотрудники той операции проходят как обвиняемые и подозреваемые, потому что они были в масках. И кто конкретно нажал на курок, пока не ясно. Предварительно они снова договорились о встрече с Алексеем. Он назвал им день и время, когда они могут прийти к нему домой. Они пришли в масках, в берцах, с кувалдой для двери, с дымовой бомбой, все как положено. Выбили дверь, вломились, заломали несколько человек, которые попались им под руки, и громко задавали вопрос: где вино, тварь, я спрашиваю?» А в этот момент из кухни показался еще один человек, которого один из спецназовцев принял за Алексея. В квартире было несколько человек.
Давая показания, он говорил: «Я не хотел этого делать, но, увидев человека, подумал, что это он. Затем ненароком вспомнил, как он зачем-то все время врет по телефону и не может совершить простую процедуру – просто передать бутылки. Ну, я и не выдержал». В общем, спецназовец нажал на курок и расстрелял бедолагу. Оказалось, что Алексея там вообще не было. Он снимал квартиру и съехал несколько дней назад. А заехали друзья-студенты, которые попали под раздачу, понимаешь? И это еще цветочки. Закончил следователь, налил себе воды в стакан и залпом выпил. Затем молча повторил действие и протянул стакан Константину. Тот тоже жадно выпил. Следователь продолжил. Ну, в отделе, конечно, половину уволили, половина пошла под суд. Но на этом не конец. Те полицейские, которые остались нетронутыми, захотели, так сказать, отомстить за честь мундиров. Но как, если дело приобрело масштабный характер, и все сотрудники моментально оказались под прицелом камер? Один из полицейских решил перейти на другой уровень. Он поручил это дело мелким криминальным элементам, которые были у него информаторами. Мелкие сошки, карманники, наркоманы, которых не сажали только потому, что они стучали оперативникам. Предположили, что если Алексей съехал, то, возможно, он будет некоторое время жить на даче. Скорее всего, он туда и ездил для того, чтобы приготовиться к переезду. Тогда полицейский дал адрес и послал мелких воришек туда, дабы они пробрались внутрь и нашли заветные бутылки. Они так и сделали. Но немного пошло не по плану. Не зря же они криминальные элементы. Они действительно пробрались в дом, только обворовали его. Более того, залезли еще в три соседних дома. Затем напились и уснули прямо на месте преступления. Их задержали пьяными. Первым делом провели экспертизу на предмет того, чем именно они напились. Когда эксперты заявили: «Это не вино», весь отдел выдохнул с облегчением. А затем их просто увезли в тюрьму, где они и отбывают срок по сей день. Только полицейский не отстал от них. Он пообещал им сладкую жизнь за то, что они так беспечно поступили, и по их вине он был уволен, получив условный срок, ведь они все рассказали на допросе, кто их послал и для чего. А дом, кстати, оказался не Алексея, это вообще была дача даже не его друга, а так, знакомца. Так вот, полицейский, пользуясь старыми связями, попросил сделать их жизнь в тюрьме адом, но они умоляли его не мстить им и пообещали решить проблему с вином. Полицейский дал им 3 дня, и они решили.
Из тюрьмы? Как?
Константин теперь уже сам налил себе воду в стакан и снова выпил залпом. Они обыграли в карты одного авторитета. Игра была на услугу. Они описали всю ситуацию и попросили его подключиться, тем более он теперь был им должен. Долго ждать не пришлось. Уже через пару дней на предполагаемое новое место жительства Алексея шел киллер. И не какой-нибудь там, а имевший за плечами несколько крупных жертв из политики, бизнеса и в том числе из криминального мира. Адрес вычислить было несложно. Отследили перемещение телефона через спутник, а дальше подключили госорганы, которые по чуть-чуть давали информацию, которую в итоге сложили воедино. Задание было следующее — забрать бутылки, самого Алексея не трогать, в случае необходимости ранить, чтобы отдал вино. Но уже непосредственно около нужного подъезда киллера убил другой киллер несколькими выстрелами в тело. Оказалось, что за ним долго охотились из другой криминальной структуры. Только вот киллер умер не сразу. Экспертиза показала, что он жил еще около 15 минут. И успел написать СМС своему коллеге, в котором вкратце изложил суть последнего заказа и попросил его завершить. Дело в том, что наемный убийца тоже был должен криминальному авторитету, и в случае невыполнения задачи могла пострадать его семья. Таким образом, он попытался максимально обезопасить жену и детей. Тот, второй киллер, был хорошим другом первого, поэтому принял просьбу. Так и написал: «Все сделаю, брат, не переживай, земля тебе пухом, умирай спокойно». Но вот только уровень у него был гораздо выше.
Он был личным киллером мэра одного из областных городов. Об этом все знали. Но доказать не могли. Да и не хотели, в общем-то. Тем не менее, в политике все друг по друга копают. Так вот, после того, как нашли телефон убитого киллера с его перепиской, журналисты сразу же налетели на мэра Аки Коршуны. Как вы объясните, что ваш личный телохранитель, глава вашей безопасности, а по совместительству официально непризнанный наемный убийца, пишет такие смски и, собственно, принимает заказы на силовые действия? Мэр сначала пытался все отрицать. Потом реагировал агрессивно, ломая камеры. Но фактов было чересчур много. В итоге он стал объяснять, мол, о каком убийстве идет речь. Первому давали задание не убивать человека, а лишь забрать у него вино. Значит, ни о каком убийстве речи не шло, правильно? Один курьер попросил подобрать заказ другого курьера, по-дружески. Ничего в этом такого страшного нет. Однако это не прошло. На какой-то момент мэра оставили в покое, вроде как он все объяснил. Но кресло пошатнулось, и уже через несколько недель его разжаловали, назначив другого, чем был сильно недоволен губернатор, которому мэр приходился родственником. Однако ситуация встала так, что он ничего не смог сделать. Единственное, что пришло ему в голову, это подключиться и наказать того самого Алексея, из-за которого все в итоге и произошло. Губернатор запланировал целую операцию по отъему вина, которую Алексей так и не смог по-человечески отдать. Он подключил к делу генералов и армию. Потому что все участники этой истории заверяли: «У вас не получится, господин губернатор. При всем уважении это невозможно». Предварительно он лично связался с Алексеем, представился и заявил, что Алексей стал почетным гражданином города, который был выбран рандомным путем, и потому ему полагается медаль и большой денежный приз, который ему должен вручить непосредственно сам губернатор в рамках нового областного проекта «Благотворительность». Поэтому для того, чтобы произвести встречу, съемку и прочую торжественную часть, нужно точно знать, вплоть до минуты, когда Алексей сможет уделить время. «Я могу завтра целый день», — ответил Алексей и назвал адрес. Ровно в назначенное время губернатор лично приехал руководить операцией. Дом окружили несколько танков, пара БТРов и спецназ. Губернатор позвонил Алексею и попросил его выйти во двор и предварительно захватить с собой вино. «Но меня нет», — ответил Алексей. «В смысле нет? А где вы?» — спросил губернатор. «Я в другой стране, в командировке». «Но мы же договаривались с вами вчера. Вы же сказали, что сегодня я могу приехать к вам в любое время. Надо было позвонить утром, уточнить. Давайте теперь потом», — сухо ответил Алексей. К тому времени уже все снимали происходящее на мобильные телефоны, поэтому со всех ракурсов хорошо было видно дальнейшее. Губернатор положил трубку и буквально две минуты стоял молча, тяжело дыша. Затем заорал во все горло: «Сука! Тварь! Сука! Огонь! Открыть огонь! Расстрелять!» И танки начали палить. Весь дом был расстрелян тяжелыми снарядами. Благо, многие успели покинуть квартиры, но около 20 человек все же остались и погибли. Губернатор, конечно, уже сидит. Все причастные к этому штурму тоже. Или сидят, или сядут. А все ниточки, как ты понимаешь, с самого верха привели к тебе. Следователь закончил.
«Ну так получается, вы теперь знаете, что я ни в чем не виноват?»
«Теперь знаю», —
задумчиво ответил следователь. «Значит, я могу быть свободен?»
«Можешь. Сегодня дам команду, чтобы с тебя сняли статус подозреваемого. Будешь проходить по делу как свидетель».
«Спасибо», — радостно ответил Константин, встал и направился к двери.
«Постой!» — окликнул его следователь. Константин обернулся. «Ну-ка, продиктуй-ка мне номер Алексея. Попробую сам забрать у него твое вино».